Давайте, Арти, пожалуйста.
Спасибо. Владимир Владимирович, добрый вечер. Максим Альтури, телеканал Russia Today. Владимир Владимирович, во время саммита и на ваших встречах африканские лидеры неоднократно вспоминали про Советский Союз, про те крепкие отношения, которые были созданы тогда. И в связи с этим у меня возникает вопрос. В советское время наша страна была ведущим голосом национального освобождения и социальной справедливости для всего мира, и в том числе для африканского континента. Какие смыслы...
Ведущий голос очень хорошо, но ведущий голос и автомат Калашникова гораздо эффективнее было в то время. Поэтому все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение.
В том числе, однозначно. Конечно. И сейчас какие смыслы несет современная Россия в Африку? Есть ли нам что-то предложить странам Африки, помимо торгово-экономического сотрудничества? И какое сотрудничество востребовано со стороны Африки? Спасибо.
Вы знаете, я часто думаю, когда встречаюсь с нашими африканскими друзьями, думаю вот о чем. Вот в какой-то момент в советское время, я это помню хорошо, у нас в обществе сложилось мнение, что мы зря тратим деньги. Ну зачем мы тратим деньги на Африку? Где это Африка? У нас своих проблем много. И вот я сейчас, когда общаюсь с нашими друзьями из Африки, я с благодарностью думаю о тех людях, которые проводили такую политику в Африке. Они создали такой мощный задел прочности дружеских отношений с африканскими странами, которые, не знаю, они сами-то рассчитывали на такой результат или нет. И это, конечно, делалось тогда, и вот наши попытки работать на африканском направлении сегодня делаются в интересах, прежде всего, России. И здесь очень много составляющих. Экономическое. Давайте начнем с экономики. Но такой огромный потенциал, и он нарастает. Причем очень быстрыми темпами, в геометрической прогрессии. Уже 1,5 миллиарда человек в Африке. И это очень молодое население. Растет очень быстрыми темпами. Ну, все хорошо знают, что африканский континент – это кладезь минеральных ресурсов. Так и есть. Некоторые страны в Азии прямо фактически свои резервы переводят в минеральные ресурсы Африки. Вы знаете, талантливые люди, очень быстро идет развитие. Но да, бедное население, еще это понятно, мы хорошо знаем, но прогресс очень быстрый. Вот. Мы живем, как бы вот ходим, это и вас касается тоже. Утром встали на работу, с работы домой. Те, кто занимается вот профессионально, ну, в том числе из журналистской среды, эти люди, конечно, видят, что в мире происходит. Мир быстро меняется. У нас, ну, понимаете, вот Индонезия, такой потенциал колоссальный. Просто огромный потенциал. Я сейчас не говорю про Индию, про Китай, про это все знают. Бразилия и Африка. Там есть страны, просто лидеры, понимаете. Вот. И реально, я не могу сказать, что все будущее за Африкой. Нет, мир многообразен. Но у Африки большой потенциал. Поэтому, конечно, мы должны использовать все, что было наработано еще с советских времен, на вот эти очень добрые, доверительные отношения, и работать по-новому, конечно. Да, тогда мы в одностороннем порядке многое делали, но по-другому было невозможно. Но это все играет. В том числе в практическом плане. Ну, допустим, мы построили много электростанций, построили много металлургических заводов, объектов инфраструктуры. Это требует обновления, ремонта, развития. И на нашей отечественной, да, пускай даже еще советской базе. Конечно, для нас это делать легче, дешевле и эффективнее. Это просто реальный практический задел, которым мы должны заниматься. Ну, в некоторых местах и делаем. Но сейчас, вы знаете, и наши африканские друзья, они не просят каких-то подачек. Более того, и на первом саммите, и потом в двустороннем формате между саммитом и вот на этом, многие говорили, мы не пришли что-то просить. И это правда. Не было ни одной прямой просьбы. Вот дайте нам то, дайте это. Нет. Все стараются найти взаимоприемлемые и для обеих сторон интересные проекты. Вот это вот изменение, такое, причем серьезное. Но все помнят то, что происходило в период их борьбы за независимость. И поэтому вот эти два или два с половиной, можно сказать, три дня, мне было очень приятно вот осознавать, что я вот сейчас... Разные люди есть, конечно, и разные страны, и политика разная, но в целом африканский континент к нам настроен, ну, в высшей степени дружественно и положительно. И это важная, важная такая база, которую, на основе которой можно строить отношения и делового плана. У нас небольшой товарооборот, но потенциал колоссальный. И причем интересуются не только там зерном там и чем-то. Я сейчас скажу об этом. Это тоже важно, потому что многие люди там еще не доедают. И 600 миллионов не имеют электроэнергии. Электричества 600 миллионов нет. Но потенциал колоссальный. И многие интересуются даже не просто зерном, а сельским хозяйством. Развитием сельского хозяйства. Строительством предприятий, новыми сельскохозяйственными технологиями, сельхозтехникой, строительством предприятий, производящим удобрения. Не просто дайте удобрения, это тоже неплохо, конечно, но хотят строительства этих предприятий. Причем готовы принимать наши инвестиции, нашему бизнесу давать возможность развиваться, там, строить, внедряться, зарабатывать на этом рынке. А то же самое касается энергетики. И атомная энергетика востребована. Многие страны подошли к тому, чтобы использовать атомную энергетику. И хотят этого. И могут это сделать. Интересуются развитием в области космоса. Реально работают в этом направлении. Вы знаете, ведь во всем мире, в развивающихся странах, в Азии, посмотрите, совсем недавно в некоторых государствах трудно было себе представить. Сегодня в космос летают. Все это быстро очень происходит. Упускать нельзя. Тем более, если у нас есть такой колоссальный задел советского времени. А атмосфера была, ну, такая раскованная очень, ну, дружеская, в полном смысле этого слова. Люди хотят с нами работать. Ну, а мы должны, конечно, сделать все для того, чтобы двигаться по этому направлению. И будем это делать. Я уже некоторые сферы деятельности назвал, в сфере экономики. Ну, конечно, там, где можно, мы будем поддерживать и гуманитарную помощь будем оказывать и так далее. Очень востребована совместная работа в сфере безопасности. Африка страдает до сих пор от терроризма. И во многих регионах, во многих странах это проблема. И для того, чтобы экономика развивалась хорошо, мы это все с вами хорошо знаем, нужна стабильность во внутренней политике. А стабильность невозможна, если не обеспечена безопасность. Поэтому в этом плане они искренне хотят с нами продолжить работу. В том числе в сфере ВТС. И они не боятся какого-то давления извне. Работают. И оружие закупают, и в наших вузах Министерства обороны проходят подготовку десятки и сотни военнослужащих из стран Африки. Они учатся у нас. Ну, тоже хороший задел на будущее. Имею в виду, что когда люди военных профессий возвращаются к себе, сохраняются связи, контакты, уровень доверия определенный, их умение работать, воевать на нашей технике. Значит, следующий шаг – это ВТС. Поставка оборудования. И, как мы делаем, скажем, в Индии, да, многие сейчас ставят вопрос и готовы, они технологически готовы уже к тому, чтобы начать производство на их территории. То есть, в принципе, очень много сфер соприкосновения, где мы могли бы быть друг другу полезны. И африканские страны, повторяю еще раз, они так и говорят, мы не пришли с протянутой рукой, мы ищем совместных, интересных, обоюдовыгодных проектов. Ну и, наконец, международные дела, работа на международных площадках. Они нуждаются иногда в нашей поддержке, как страны постоянного члена Совета Безопасности. И многие вспоминали, честно говоря, если по-честному, я сам уже забыл, что мы их где-то поддерживали, а они помнят. Они этого не забывают. Говорят, вон, спасибо, вы вот сделали там-то, то-то, нас поддержали. Ну да, пожалуйста. Потом вспоминаю, только действительно поддержали. Но с нашей стороны, ведь мы тоже очень искренне относимся к Африке. Вот знаете, есть такая известное правило. Мы любим человека за то, что мы ему сделали хорошего, и ненавидим, если мы ему причинили зло. Это вот, в этом есть большой смысл. Потому что мы отражаемся как в зеркале в человеке в зависимости от того, что мы для него сделали. Мы сделали что-то хорошее. Мы смотрим на него, вспоминаем, и нам приятно. Ой, какой я молодец, ой, какой я хороший. Какую-нибудь гадость человеку сделали, смотрим на него, говорим, нет, не хороший человек. Потому что мы сами не хорошие. В этом случае мы сами вспоминаем о том, что мы сделали какую-то гадость. Вот что касается Африки, ну, нам не в чем себя упрекнуть. Мы в отношении Африки сделали много полезных, добрых дел. И когда мы общаемся с африканскими лидерами, и они сами об этом говорят, возникает такое чувство, что мы приличные люди. А в этом случае так оно и есть. И это очень хорошо.
Давайте продолжаем также. Давайте РИА Новости. Вот прям так и пойдем сюда. Пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, РИА Новости. Ольга Самсонова. Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, подробности о вчерашней ночной встрече по украинской проблеме. Вообще, какие вопросы интересовали наших африканских партнеров? Удалось ли прийти к какому-то знаменателю? И будем ли мы вообще притворять в жизнь и мирную инициативу африканских стран? Или хотя бы какие-то отдельные положения из нее? И, может быть, не отказываются ли они от нее сами, поскольку мы получили от нас заверение, что мы поставим им зерно нуждающимся странам, в том числе и бесплатно? Спасибо.
Да нет, одно с другим никак не связано. Ведь когда мы говорим о том, что Советский Союз оказывал помощь африканским странам в борьбе за независимость, но даже не забывать, что в это время Украина была частью Советского Союза. И они, в общем, и в целом к Украине относятся хорошо. И искренне, я хочу это подчеркнуть, они искренне думают о том, чтобы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. Это они делают не только и не столько под давлением извне, а исходя из внутренних побуждений. Некоторые учились там, на Украине. Значит, правда, учились на русском языке, естественно. Вот. И националисты на Украине им не нравились. И тогда, и сейчас. Некоторые рассказывали, как с ними обращались тогда эти националисты. Вот. Но сама инициатива, она, как любая мирная инициатива, она хороша тем, что направлена на поиск мирного решения конфликта. Есть вещи, которые после нашей встречи в Петербурге, сколько, полтора месяца назад, но они, эти положения, так скажем, или пункты этой мирной инициативы, они реализуются. Они, правда, и так реализуются, но, тем не менее, там в этих инициативах, а там 10 пунктов всего, вот один из этих пунктов – это обмен пленными, обмен удерживаемыми лицами, решение вопроса семейного, гуманитарного характера, связанного с детьми и так далее. Но вот вы знаете эту раздутую, на самом деле, историю с похищением детей. Ну, мы объясняем, просто никакого похищения не было. Была попытка и конкретные действия направлены на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий. Ну, что же, детские дома оставлять там под ударами артиллерии, что ли? Конечно, детей вывозили. Но есть случаи, когда семья распалась, как-то какие-то семейные проблемы. Один родитель живет на Украине, а один оказался. Вот у нас конкретный случай есть. Мама с ребенком жила в России, мама ушла из жизни, умерла. Ну, просто какой-то заболела чем-то и ушла. А отец остался на Украине, а ребенок один. Ну, конечно, мы готовы отдать этого ребенка отцу. Вот здесь никаких проблем нет. Вообще, это придуманная история. Мы это объясняем, говорим, что у нас есть уполномоченные по делам ребенка. Я был удивлен, они многие назвали свою фамилию. Львова Белова. Я так несколько опешил. Они знают об этом. То есть люди погружаются, понимаете, для них это не безразлично. Поэтому вот, ну, это один из пунктов. Да? Но есть вещи, которые, ну, трудно реализуемы или нереализуемы. Например, там один из пунктов – прекращение огня. Но украинская армия наступает, они в атаке, что называется, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам с чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают. Я вот это когда-то говорю, ну, люди задумываются. Например, начать мирные переговоры. А мы не отказывались. Вы сами знаете, я все время говорю о том, что мы не отказывались никогда от мирных переговоров. Но если там подписан декрет, запрещающий вести переговоры, я говорю, вот есть декрет, запрещающий вести переговоры, а мы не отказываемся. Ну, люди за столом сейчас так задумались, переглянулись между собой. Ну, а как они могут на это настаивать? Ведь для того, чтобы значит, этот процесс начался, нужно, чтобы было согласие с обеих сторон. Есть ли какие-то другие вещи попроще? Но в целом эта инициатива, на мой взгляд, может быть положена в основу каких-то процессов, направленных на поиск мира, так же, как и другие. Например, китайская мирная инициатива. Да, они не претендуют на то, чтобы их инициатива вступала в какие-то противоречия либо конкурировала с другими. Но в целом разговор был долгим, предметным. Ну, сколько мы? Часа полтора-два, наверное, разговаривали. Каждый высказался по этому вопросу. Ну, и хочу еще раз подчеркнуть. Это было с абсолютно дружеских позиций. Именно реальный поиск каких-то путей, поиск каких-то возможностей для того, чтобы как бы ситуацию разрядить.
Давайте идем дальше. Дайте Первый канал сразу.
Спасибо большое. Иван Прозоров, Первый канал, в продолжение украинской тематики. Владимир Владимирович, мы знаем, что вы ежечасно на связи с боевыми подразделениями, даже здесь, и получаете информацию об обстановке на фронте, собственно, напрямую с передовой. И ситуация сейчас непростая, совершенно кровопролитная.
Вы, извините, пожалуйста, я вас просто перебью. Я не ежечасно. Не считаю своим делом управление войсками, это неправильно, даже вредно. А потом ежечасно с передовой получать это невозможно, потому что люди, которые находятся на передовой, они должны пользоваться только специальными средствами связи, иначе это неприемлемо с точки зрения обеспечения их безопасности. Но, конечно, я стараюсь, я в курсе дел происходящих, там по несколько раз в день я связываюсь с руководством Министерства обороны, если нужно, и с конкретными подразделениями. Вот я вчера уже после всех мероприятий говорил с командующим 58-й армии, значит, и с командиром 7-го полка, бойцы которого отличились два дня назад, отличились реально в боях на запорожском направлении. Говорил с командиром 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Я с ними поговорил. Да. Ну, конечно, они мне доложили о ситуации на данный момент времени, когда мы с ними разговаривали. Это было часа в два ночи уже. Я даже пожалел, что так поздно звонил, потому что ребятам нужно спать ночью. Вот. Но, тем не менее, поговорил с ними. Они доложили о ситуации, ну, а цель-то звонка была поблагодарить их и их личный состав за то, что они сделали в ходе боев за предыдущие сутки. Но ежечасно этого нет, и это было бы неправильно.
Тем не менее, мы знаем о вашей вовлеченности в процесс обстановки на фронте. И позвольте уточнить, за эти двое суток, с тех пор, как вы прокомментировали оперативную обстановку, что-то серьезно поменялось?
Нет, серьезных изменений нет, и я думаю, что это связано с тем, что противник отвел свои штурмовые подразделения вместо восстановления боеспособности. Они понесли большие потери и в живой силе, и в технике, Но сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются? Подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает. Ну, видимо, берегут технику, боятся ее потерять. И атакуют в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары нашей артиллерии, танков и так далее. Но вот, это, вот сейчас это вот изменение, вот такое за последние несколько дней. Ну, потому что, невидимо, а точно совершенно, связано, конечно, с потерями бронетехники. На данный момент времени, начиная с 4 июня, вот я говорил, по-моему, 405 танков было потеряно. То, что мы видим только. Сейчас 415. Ну и 1300 с лишним единиц бронемашин разного класса. И две трети, наверное, это западного производства. Вот, пожалуй, еще добавить. Таких активных действий, как это было два дня назад, сейчас не наблюдается. Хотя потери несут в живой силе большие. Но именно в силу изменения тактики. А именно, вот, это я не преувеличиваю, личный состав подвозят, выбрасывают, техника сразу исчезает, в пешем порядке идут в атаку. Но, конечно, везде противник остановлен, отброшен. Более того, на некоторых, вот, пожалуй, можно добавить, на участке ответственности генерал-лейтенанта Мордвичева наше подразделение не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для наших войск участки. Вот на двух участках они продвинулись. На одном 15 километров по фронту и примерно 4 на глубину. Делают это для того, чтобы улучшить свое положение. Там высотки занимают, опорные пункты новые создают. Да? Действуют уверенно.
Продолжаем. Давайте лайф, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Александр Юношев, лайф. А вот если возвращаясь к тематике форума, вы неоднократно говорили, что Россия готова бесплатно предоставить зерно беднейшим африканским странам. А нет ли риска, что Запад, так называемый коллективный Запад, может технологически помешать доставке продовольствия на континент?
Вы понимаете, ведь я же не говорил, что мы сейчас вот с завтрашнего дня начнем бесплатно всем все предоставлять. Нет. Ведь о чем шла речь? Нас, когда генсек ООН, господин Гутерреш, убеждал в том, что необходимо войти в эту так называемую зерновую сделку и оказать содействие в вывозе украинского зерна, главным побудительным мотивом для ООН, ну и он так полагал, для нас, должно было быть то, что это зерно пойдет в беднейшие страны мира, чтобы гарантированно избавить их от голода. На самом деле, я много раз об этом говорил, значит, из всего вывезенного зерна меньше 3%, ну где-то в районе 3% пошло в эти беднейшие страны. Ну, как? Что это такое? Поэтому, с учетом того, что ни одно из обещаний, которое было дано нам, чтобы способствовать вывозу нашего зерна и наших удобрений на мировые рынки, выполнено не было, а мы многократно продляли наше участие в этой так называемой зерновой сделке в надежде на то, что эти обещания будут исполнены. Но в очередной раз мы сказали, нет, теперь давайте сначала исполните, а потом мы вернемся в эту сделку. Но так, чтобы вот эти беднейшие страны действительно не страдали, чтобы не было оснований нас обвинять в том, что мы виноваты в бедственном положении этих беднейших стран, мы сказали, что в эти беднейшие страны мы готовы начать поставку зерна бесплатно, из гуманитарных соображений. Ну вот 25-50 тысяч тонн мы начнем поставлять в течение ближайших 3-4 месяцев. Но Да, а кроме всего прочего, нам надо вот по-честному сказать. Мы когда объявили о том, что мы выходим из этой зерновой сделки, цены на мировом рынке немножко подросли. Чуть-чуть. Значит, наша компания больше получит. А значит, мы получим больше налогов. А если мы получим больше налогов, мы поделимся частью нашего дохода с беднейшими странами. И поставим определенные объемы продовольствия бесплатно. Вы понимаете, не себе в ущерб. Мы объявили, что из сделки выходим. Цены выросли. Наши компании больше заработали. Доходов больше получил бюджет. Мы частичкой этого дохода поделимся. Ничего здесь не вижу плохого. Ни для нас, ни для беднейших стран, которые получат это зерно. Вот. По поводу того, что они помешают, наши недоброжелатели. Но они и так пытаются мешать. Но ничего же не получается. Ведь на самом деле что происходит? Да, фрахт немножко дороже. Да, нам дороже стоит страховка. Да, сложнее осуществлять переводы денежные. Но все же происходит. Это же все делают наши компании. Работа-то идет. И мы остаемся лидерами и по продаже пшеницы номер один в мире. Мы так были номер один, так и остались номер один, несмотря на все потуги нам помешать. И по удобрениям. Есть, можно было бы побольше заработать, да, можно было бы. Но, в принципе, доходы хорошие от этого вида деятельности. Но в чем дело? Ну, я говорил, надеюсь, вы тоже слышали, да, и те, кто занимается профессионально, и так это знают, без моих разговоров на этот счет. Ведь все же началось не вчера, и не в связи с событиями на Украине, не с началом, значит, нашей специальной военной операции на Украине. Нет, ведь все началось раньше, да, в желании преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе. Что начали делать? Собственно, примерно то же, что и мы делали, только в гораздо больших масштабах. Что имею в виду? Начали давать деньги в отдельные отрасли, отдельным предприятиям и пострадавшим гражданам. Ведь мы тоже так делали. Семьям с детьми выдавали определенные деньги. Тем, кто утратил работу, платили по разным каналам. Малому и среднему бизнесу давали деньги при определенных условиях, правда. И у нас это было все гораздо точнее, более адресно. И мы тратили меньше денег. Но эффект был не меньше, чем в Европе или в США. А может быть, даже лучше, чем там. А там что сделали? Помните эту известную картину «Сеятель», который идет и разбрасывает семена? А дальше там деньги разбрасывали. А откуда брали? Эмиссия. Вот сколько, я что боюсь ошибиться, но, по-моему, 9 триллионов напечатали в США долларов. В Европе где-то, по-моему, там 5 или 6, 4, 5, 6. Но тоже огромные деньги. Такой эмиссии не было уже десятилетия. К чему это привело? Значит, Соединенные Штаты были нетто-импортером продовольствия. Начали деньги раздавать, в том числе населению. Начали скупать продовольствие. И это привело к тому, что они продали продовольствие на внешних рынках США меньше, чем закупили по импорту. Вот что произошло. Они начали как пылесосом сметать продовольствие с мировых рынков. И цены сюда и залетели. То же самое было в сфере энергетики. Ничего сложного нет. Но это же мы видим. Посмотрите, малообразованные люди, что делают в Германии. Десятилетиями, ну, годами пугают, значит, свое население изменением климата. Оно происходит, изменение? Происходит. По каким причинам? Антропогенное влияние, еще чего-то. Антропогенное влияние, наверное, есть. Оно является главным или нет? Да до сих пор никто ответить-то не может, как следует. Значит, ну, взяли, там, атомную энергетику начали закрывать. Газ наш начали прикрывать. От угля отказались. Но послушайте, так же не может и это из воздуха все синтезироваться, электричество. Одного солнца и ветра недостаточно, и приливов воды. Очень дорого. Невозможно просто обеспечить конкурентоспособность экономики на таких технологиях сегодня, используя такие возобновляемые источники. К чему это привело? К росту цен на энергоносители, потому что в разработку нефти, газа, до того же угля перестали вкладывать необходимое количество инвестиций. Объем инвестиций в нефтегазовую отрасль за последние десятилетия упал до критического уровня. Но это все длительные циклы производства. Если сегодня вы не вложили нужных денег, нужного объема инвестиций, аукнется через там, 5, 6, 7, 10 лет. Вот так и произошло. И цены поднялись, а особенно в условиях пандемии все это начало цепляться одно за другое, имея в виду и вот эту бесконтрольную эмиссию. Все это привело к инфляции. При чем здесь Россия и наша специальная военная операция? Да ни при чем. Правда, нужно признать, что когда началась специальная военная операция, то это было толчком для нарастания этих проблем. Но корень проблем не здесь. Корень проблем в их экономических ошибках, ошибках экономической политики, которые на протяжении десятилетий они повторяли раз за разом, исходя, как правило, из каких-то конъюнктурных внутриполитических соображений. Но, значит, а здесь случилась специальная военная операция, и очень удобно свои ошибки свалить на нас. Они так и делают, с присущим им обычным блеском. Языком треплет только и все. И, значит, очень удобная позиция. Но на экспертном уровне это все понимают. Правда, экспертов мало кто слушает, потому что мозги-то промывают на миллионам людей не эксперты, а представители четвертой власти. Да, пожалуйста. Что
Наверное,
еще?
Надо уже заканчивать эту вечерицу.
Ну, пожалуйста. Да.
Давайте ТАСС, пожалуйста.
Спасибо, добрый вечер. Агентство ТАСС, Вероника Романенкова. У меня немножко по другой теме вопрос. Вот ваш коллега Эрдоган настойчиво повторяет, что ждет вас с визитом. Поедете ли вы в Турцию в августе? И остается ли на повестке дня тема газового хаба?
Да, она остается на повестке дня. Но я хочу, чтобы было понятно. Это же ведь не нефть и не нефтехранилище, это газ. И мы, и наши турецкие друзья это знают, речь идет о создании электронной площадки торговой. Электронной торговой площадки. Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах. Просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов, потому что Турция стала транзитной страной для Европы. И, в принципе, ее роль как транзитной страны, она имеет тенденцию к увеличению, потому что если там и дальше будут нарушать эти газовые коммуникации, то, конечно, все будут думать о том, как уходить и куда уходить для того, чтобы обеспечить безопасность. Но мы хотели переговорить по телефону. Президент Эрдоган предлагал разговор, но он предложил не очень удобное для меня время. Я предложил сегодня, ему неудобно. Предложил завтра, ему тоже неудобно. Ну, договорились на разговор, по-моему, на среду. Ну, переговорим, там решим.
Визит в августе?
Ну, я не знаю, мы договаривались о том, что мы увидимся. Так? Или он к нам приедет, или я к нему съезжу. Посмотрим. Он меня приглашал еще вот до выборов, но потом мы решили, что лучше этого не делать, чтобы никто не спекулировал на эту тему. Визиты в преддверии за неделю или за три недели до выборов можно было бы рассматривать как какую-то попытку оказать влияние на внутриполитический процесс. Ни ему, ни мне это не нужно. Ну и мы решили нашу встречу перенести, но мы так и не договорились, где. Либо у нас, либо в Турции. Посмотрим.
Давайте заключительное. Давайте Россия.
Спасибо большое. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Алексей вечер. Петров, телеканал «Россия». Мой вопрос касается ситуации в Сирии. Вот на этой неделе как минимум две провокации с участием американской авиации. Возникает вопрос, что за этим стоит? Насколько в этих условиях вообще возможно...
С участием американской авиации?
Американской авиации, там беспилотники.
Спрашивайте, что за этим стоит. Американцы стоят.
Бесспорно. Насколько возможно, тем не менее, прямое столкновение российских военных и натовских военных? И готовы ли мы к такому сценарию? Спасибо.
Мы всегда готовы к любому сценарию. но у нас но этого никто не хочет. И по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений напрямую друг с другом общаются и имеют возможность сразу же проконсультироваться по любой кризисной ситуации. Ну, и это говорит о том, что никаких там столкновений никто не хочет, но если кто-то захочет, не мы, но мы готовы. Да, пожалуйста, давайте.
Добрый вечер, телеканал «Звезда», Наталья Жадько. Владимир Владимирович, продолжение украинской темы и турецкой. Хотелось бы знать ваше мнение по поводу передачи боевиков запрещенного, признанного террористического Азова обратно на Украину. Как эта ситуация повлияет на отношения с президентом Турции? И получается, что уже были определенные договоренности, они, соответственно, нарушены.
Договоренности были. Других комментариев не будет.
Агентство «Интерфакс», Ксения Черняева. Владимир Владимирович, стоит ли в ближайшее время ожидать новых решений по передаче активов недружественных иностранцев в госуправление, подобные, которые были приняты в отношении Данона или Балтики? И может ли это коснуться дочек иностранных банков?
Нет, пока ничего подобного не готовится. А то, что было, связано с тем, что значит, менеджмент этих компаний, он пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции. Надеюсь, что ничего подобного в будущем повторяться не будет. А в целом мы настроены достаточно дружелюбно к тем нашим партнерам, которые не хотят уходить из России. Мы ни у кого ничего не отбираем. Кстати, и эти-то решения, это же не отъем собственности, это передача под управление. Мы же собственность-то не забираем никуда. Поэтому и ничего не намечается подобного. Это же касается и то же самое касается и банковского сектора. Если те, кто хочет у нас работать, мы приветствуем и будем оказывать всяческое содействие.
Да, добрый вечер, газета «Коммерсант». Вы сегодня вот за этим столом принимали президента ЮАР. Как я понял, он вас в ЮАР принять не сможет, потому что вы решили не ехать в ЮАР. Почему? Это связано с соображениями безопасности или, может быть, вы решили не доставлять каких-то моральных переживаний принимающей стороне? Это первый вопрос. И сразу, если можно, второй. Не настораживает ли вас, Владимир Владимирович, тот факт, что в последнее время едва ли не единственным наказанием для, так сказать, сомневающейся части общества является арест? Я имею в виду, назову фамилии, например, Борис Кагарлицкий на днях, Евгения Беркович далеко не на днях. Скажите, это же люди арестованы за произнесенные или написанные слова. Нормально ли это? Ну, слава богу, не 37-й год же у нас. Или уже некоторые, знаете, думают, что, может быть, и 37-й?
Значит, у нас 2023, и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседами. И думаю, что определенное отношение к тем людям, которые наносят нам ущерб внутри страны, должен быть. Я могу честно сказать, я не знаю даже, о ком вы говорите. Значит, я фамилии эти слышу в первый раз и не очень понимаю, что они сделали, что с ними сделали. Это просто я вам говорю о своем отношении в целом к проблеме. На Украине за это расстреливают. Ну, не за это, за подобные. Вы знаете, да, что там просто убили несколько человек, просто им стоило только рот открыть. Даже участник переговорной группы со стороны Украины, не знаю за что, то по подозрению в том, что он что-то не так сказал, его тут же ликвидировали. И это не значит, что мы должны так поступать. Но мы должны иметь в виду, что для того, чтобы нам добиваться успехов, в том числе и в зоне боевых действий, нам нужно соблюдать всем определенные правила. Я не знаю, что они сделали. Вы мне потом расскажете. Может быть, они и не заслуживают того, чего, как с ними поступили. Я даже не знаю, как. Но вы сказали об аресте, видимо, их арестовали.
Про арест сказал, да.
Да. Ну вот поэтому вы мне потом скажите поконкретнее. Но я воспользовался только вашим вопросом, чтобы свое мнение на этот счет сформулировать. Первый,
почему вы не поехали в Нью-Йорк?
Ну, послушайте, я в контакте со всеми коллегами и с председателем Китайской Народной Республики, с премьер-министром Индии, и с, вот только что дважды уже мы встречались с президентом ЮАР, значит, вот только что люди приезжали из Бразилии, мы так или иначе в контакте с президентом Лулой, у меня с ним очень добрые отношения, вот, ну, я не думаю, что там, что мое пребывание на саммите БРИКС важнее, чем мое пребывание здесь, в России сейчас. Вот и все.
Виктор Синёк, «Мединвестия». Владимир Владимирович, вот в продолжение темы Украины и тому, как там принято сейчас себя вести. Вот несколько инициатив было в последнее время. Первое, там официально перенесли дату празднования Рождества на 25 декабря, то есть по григорианскому календарю. Они, и второе...
Они и церковь уничтожают. Это, знаете, верный признак того, что происходило... Извините, что не дослушал вашего вопроса. Того, что происходило веками. Да? И связано это с отношениями между католической церковью и православной. Вот они, судя по всему, они туда вот скатываются. Туда.
Да, ну и одновременно сегодня пришло сообщение о том, что родину-мать собираются, вот ту самую, где меняют советский герб на трезуб, собираются переименовать в Украину-мать. То есть бьют по вот таким вот вещам, которые составляют скрепы тех русских людей, которые там сейчас живут. А как вы считаете, не случайно ли это сейчас происходит именно в этот момент? И вот в дополнение, какую вы видите Украину после нашей победы?
Вы знаете, сейчас не будем забегать вперед, но и даже я бы немножко сдвинул бы свой ответ на ваш вопрос. Ну, то, что они памятники уничтожают, переименовывают все подряд, это понятно, здесь и чего говорить. Но я слышал вот что. Что Украина ищет свою идентичность, самобытность. И стремится к утверждению своей идентичности. Да и все бы ничего. Чего здесь плохого-то? Украина – независимое государство. С 91 года. И это естественно, что она ищет свою идентичность. Но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма? Почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера, с такими как Бандера и Шухевич? Почему люди, которые уничтожили 1,5 миллиона евреев, 1,5 миллиона, вы понимаете, что это такое? Что это за цифра? Русских, поляков, сколько уничтожили. Почему на этой базе должна строиться идентичность современной независимой Украины? Мне поражает глупость тех людей, которые это делают. Потому что да, сейчас, когда Украину используют как инструмент борьбы с Россией, это наших потенциальных противников устраивает. Они все что угодно готовы использовать, как использовали в свое время на борьбе с нами на Кавказе Аль-Каиду и другие терроризации. Вот Аль-Каида где-то в Европе плохо, Аль-Каида в борьбе с Россией – это хорошо. Вот то же самое с нацизмом. Нацизм вообще плохо, но если неонацистов можно использовать в борьбе с Россией, это устраивает. И ошибаются и те, и другие. И те, кто пытаются использовать неонацистов против нас. Потому что в конечном итоге это к ним вернется. Так же, как и терроризм к ним возвращался. И те, кто пытаются свою идентичность строить на основе нацистских идей. Потому что это заведет их в тупик. Ну, вот это и все и есть. Один из побудительных мотивов, почему мы этому должны противостоять. Да, пожалуйста.
Ольга Матвеева, радиостанция «Маяк» и «Вести ФМ». После второго теракта на Крымском мосту вы провели совещание и сказали, что ждете конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного объекта. Скажите, пожалуйста, а получили ли вы эти предложения и можете ли вы поделиться с нами? Спасибо.
Да, получил, их будут реализовывать, но пока не реализовано, мне кажется, об этом рано говорить. Хотя, когда это будет сделано, это будет видно. Это техническая, физическая защита, ну и там использование других технических средств. Речь идет именно об этом, а не о каком-то идеологическом содержании защиты Крымского моста. Это просто технологии определенные, которые были предложены специалистами, они должны быть реализованы. Это не так дорого, но это, надеюсь, будет надежно. Кроме того, как вы знаете, вы видели это, российские вооруженные силы нанесли ряд превентивных ударов как раз по тем местам, откуда были, направлялись эти беспилотники и где они производились.
Добрый день, Владимир Владимирович. Глеб Иванов, «Аргументы и факты». Перед одним из побудительных наших причин, почему мы, собственно, прервали зерновую сделку, в том числе, этому предшествовали события, президент Турции и Турция, нарушив свои обещания, передали Украине командиров батальона «Азов».
Одно с другим никак не связано.
Не связано.
Абсолютно.
Но, тем не менее,
это ваша... связано, я говорю искренне, абсолютно нормально. Это позиция наша нормальная. Нам обещали, что в отношении нашего продовольствия и минеральных удобрений будут приняты определенные решения, которые разблокируют, уберут проблемы, связанные с логистикой, связанные с заходом в наши порты кораблей, с переводом денежных средств, со страховкой и так далее. Вот это ничего не сделано. И мы много-много раз говорили, слушайте, когда? Сейчас еще немножко. Продлите, мы потом сделаем. Мы продлили, потом опять ничего. Продлите, мы опять сделаем. Потом еще ничего не происходит. Помните известный диалог? А можно утром стулья, вечером деньги? Можно. Но деньги вперед. Вот здесь уже пора вперед, пора что-то сделать. Поэтому мы сказали, пусть исполнят. Нам сказали, мы вот сейчас добьемся подключения к СВИФТу дочки, по-моему, Россельхозбанка. Хорошо, вы сначала сделаете, а потом мы вернемся. Вот и все. Здесь нет ничего такого, чего мы вслух не говорили, здесь больше нет. Uh-huh. Кстати говоря, извините, пожалуйста, я тоже любопытно будет, да? Вот мы вчера с африканскими друзьями разговаривали на этот счет, и я обратил внимание на те 200 еще тысяч тонн наших удобрений, которые лежат в портах Прибалтики. Это очень странно, правда? Лежат там наши удобрения. И наши компании сказали, отдадим бесплатно. Ну хорошо, допустим, кто-то не хочет, чтобы мы зарабатывали на этом деньги и деньги пускали на войну, как они говорят. Но этот модель бесплатно, мы ничего не зарабатываем и на войну ничего не пустим, если нуждающиеся страны Африки получат это удобрение. Безвозмездно. Нет. Просто не отпускают. Даже я не знаю, как это объяснить. Вот у вас у кого-то есть объяснение? Ни у кого нет. Я вчера и африканских друзей спросил. Но кто-то может объяснить, почему? Нет. Просто иррациональное поведение, потому что российское. Но это говорит о чем? О том, что они плевать хотели на интересы нуждающихся и беднейших стран. На самом деле плевать хотели. А все остальное, в том числе и связанное с поставками на мировые рынки украинского зерна, это только прикрытие. Но это вдвойне аморально. А кто получал деньги основные от поставок украинского зерна? Кто? Крупные компании-трейдеры, они наварили как следует. Потому что брали со скидкой, покупали, а продавали по более или менее нормальной цене в благополучные страны. Причем здесь интересы развивающихся и голодающих народов. Развивающихся стран и голодающих народов. Да нет ничего общего. Кстати говоря, украинское зерно на мировых рынках меньше 5%. Российское свыше 20%. Ну вот и, вот и значение нашего вклада в продовольственный рынок мировой и украинского. А в следующем году еще будет меньше, потому что и результат сельхозгода будет гораздо ниже, чем в предыдущие годы. По целому ряду обстоятельств понятно почему. Вот, там уже скоро будет некому работать. Все же мобилизованы. Кстати, вот вы спрашивали про то, что происходит. Значит, вот сейчас мы зафиксировали, в плен взяли несколько человек. Сформировали воинские подразделения из технического персонала обслуживания самолетов и авиационной техники. Но это говорит о чем? Мобилизационный ресурс иссякает, заканчивается. Вот. Поэтому ни с чем не связано, вот кроме того, что мы публично говорим. Никаких как бы там закулисных вещей здесь нет.
Но, тем не менее, президент Эрдоган нарушил обещание, которое он вам дал. Вот как вы к этому отнеслись? И второй вопрос вдогонку.
Уже был этот вопрос, вы просто прослушали.
Заснул? Поздно уже, я понимаю.
И второй вопрос, ну, по поводу того, что во время Великой Отечественной войны, когда мы взяли в плен фельдмаршала Паулюса, немцы предложили обвинять Сталину, фельдмаршала, на его сына. Сталин отказался. Вот как вы считаете,
стоит ли нам... Сказал, я солдата на маршала не меняю.
Все верно. Вот как вы считаете, стоит ли нам обменивать командиров Азова, ну, собственно, нацистов, против которых мы боремся на Украине, на кого-то, или, может быть, стоит вот последовать примеру Сталина во время Великой Отечественной войны? Спасибо.
Ну, дело в чем, что Сталин не просто солдата на маршала не менял. Речь шла о его сыне. И он имел моральное право принять такое решение. Это, на мой взгляд, все-таки немножко разные вещи. Но, с другой стороны, мы и делали эти обмены, в том числе и с азовцами, меняли их, скажем, на наших летчиков. В принципе, когда это в наших интересах, все можно делать. Если это нам выгодно. Вот. Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Дарья Ваганова, телеканал РТ. Как вы оцениваете планы Польши по присоединению западных земель Украины и видит ли Россия в этом угрозу национальной безопасности? Спасибо.
Нет, угрозу национальной безопасности Украины мы видим, но это не наше дело. Угрозу нашей национальной безопасности не видим. Но, судя по всему, к этому дело и идет. Значит, насколько нам известно, есть планы не только создания польско-литовско-украинских подразделений для того, чтобы поставить их на границу с Белоруссией, но и там уже пробрасываются идеи ведения определенных воинских польских подразделений в более широком плане для обеспечения безопасности. Потому что все выгребают в рамках мобилизационных мероприятий. А надо же как-то поддерживать порядок, дисциплину. Но если это произойдет, то это будет началом вот этого пути к отторжению западных территорий Украины в пользу Польши. И при этом Польша, конечно, вряд ли согласится с тем, что ей нужно отдать свои западные земли, которые были отторгнуты после, по результатам Второй мировой войны, от Германии, включая Данцевский коридор. Это, думаю, всем понимают, что это маловероятно. Но у некоторых польских политических элит такая идея, она очень живуча, и она никогда их не покидает. Эти планы, они... В принципе, хорошо известны, и, в общем и целом, эти люди и не скрывают, они же и публично все время об этом говорят. Поэтому они посчитали, что... Хотя, вы знаете, ведь, скажем, тот же Львов, он до Второй мировой войны, по-моему, не входил в состав Польши. Когда на Ялтинской конференции, как говорят историки, шел разговор о том, каково должно быть устройство в Европе, и Сталин сказал о том, что вот Львов должен входить в состав Советского Союза, Западную Украину. Вот. Черчилль ему возразил и сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской империи. На что Сталин ответил, зато Варшава входила. Вот. Так вот Львов оказался в составе Советского Союза и был передан Украине. Ну, так же, как и другие близлежащие территории. Но стремление у Польши есть. Поэтому если туда будут введены польские части, как бы они ни назывались, внутренние войска, там что угодно, национальная гвардия, все, это начало конца украинского присутствия на этих территориях.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Екатерина Лазарева, агентство ОРАРУ. У меня вот какой вопрос. Вы упомянули уже о возможном развитии отношений с африканскими странами в области космоса. И вот глава Роскосмоса Юрий Борисов нам сказал, что ЮАР, например, уже заинтересовались подготовкой космонавтов. И причем женщин, двух женщин они, я так понимаю,
Мы сейчас разговариваем с ними о возможностях, знаете, совместной работы по устранению с орбиты космического мусора. Ну, космонавтов, да, почему нет? Такая страна, как ЮАР, конечно, может претендовать на это.
Россия готова пойти, помочь, скажем, в этом ЮАР, исполнить это желание и работать по подготовке космонавтов и вообще по развитию вот этих отношений? И вообще, насколько глубоко мы можем пойти в области космоса, во взаимодействии с ЮАР. И если можно, сразу второй вопрос. Вот у вас вот эти 4 дня очень насыщенные получились, и сейчас тоже половина 12 вечера. Вообще, откуда черпали силы все эти дни, и планируете ли как это отдохнуть после саммита? Спасибо.
Это биология от предков все достается. Нормально все получается, слава богу, пока. Удастся ли отдохнуть, я пока не знаю. Не планирую особенно. Не планирую. Ну, конечно, такой интенсивности, надеюсь, в ближайшее время не будет, потому что вчера мы поздно закончили. Мы закончили с нашими друзьями африканскими, во сколько? 1:30, наверное. А потом я еще с ребятами разговаривал там, да, линии боевого соприкосновения. Я уже об этом говорил. Спать им не дала. Хотя они уж там некоторые заплетающимся языком говорили.
Завтра в 8:30 парад.
Да, я знаю. Я знаю. Пожалуйста.
Алена Нефедова, газета «Известия». В сентябре в Индии пройдет саммит «Большой двадцатки». Планируете ли вы принять в нем участие? Если да, то в каком формате?
Ну, я пока не знаю, не думал, не решал. Посмотрим. Вот в ЮАР поедет министр иностранных дел Лавров Сергей Викторович. Ну, я, наверное, а точно буду участвовать там в режиме видеоконференции. Сейчас в Йоханнесбурге. Пожалуйста.
Африку активно сейчас с помощью России подключают к глобальным организациям, таким как G20, но речь, возможно, идет о расширении БРИКС, и также к глобальному коридору Север-Юг. Что это поменяет, на ваш взгляд, в системе мироустройства, в общей экономической картине мира?
Ну, в общей экономической картине мира это мало что повлияет, но о роли и значении растущих возможностей африканского континента будет обозначено. И в этом смысле, конечно, наверное, нашим африканским партнерам будет проще как-то заявлять о своих интересах, если позволено, так сказать, продавливать свою позицию. Это имеет значение, потому что одно дело, когда где-то кто-то там в СМИ сказал, а другое дело, когда в ходе открытой дискуссии Африка, значит, свое слово говорит. Более того, при подготовке определенных документов, которые даже не имеют обязательного значения, но все равно на них ориентируются после принятия этих документов, значит, слово «Африки» будет значимым. Потому что если что-то африканцам не понравится, они не согласуют, значит, таких позиций в документе не будет итоговых. Или наоборот, они что-то, извините, продавят, что в их интересах. Значит, это будет, и тогда с этим придется всем считаться. Вот их участие в таких многосторонних форматах имеет значение.
Маленькая ремарка. Извините, африканцы жаловались, что сложно достучаться до наших крупных компаний. Вот как с этим обстоит дело?
Ну, вот это и наша вина, я имею в виду официальные органы, потому что нужно помогать нашим компаниям приходить туда. Ну, например, да, ну вот, скажем, сегодня говорили о том, что Лукойл там работает в некоторых странах. Но он не только в африканских странах, он хорошо работает там на Ближнем Востоке, в Ираке и так далее. Другие компании заходят, занимаются там разработкой там золота, руд каких-то еще дополнительно. Кто-то вот Ренова занимается возобновляемыми источниками энергии. У нас есть возможность входить туда и строить гидроэлектростанции. Они заинтересовались атомными электростанциями малой мощности. Вы понимаете, Африка развивается. Очень многое востребовано. И ну, надо просто административно сопровождать, чего, судя по всему, не было сделано должным образом, в должном качестве. Мы постараемся. Вот могу в этой связи сказать, что эти встречи, которые вот эти 3 дня проходили, они были не бесполезными. Кстати, вот вы правильно обратили на это. Здесь эта проблема есть, и африканские лидеры об этом говорили. Ну, вот, надеюсь, мы это отреагируемся.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Всего хорошего.